Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, друзья! Меня зовут Олег Пшеничный, и мы вас категорически приветствуем. Ну, я про себя в третьем лице, поэтому все нормально. А вы знаете, утро ведь сегодня действительно доброе, хорошее, приятное. Весна в самом соку, погода прекраснейшая, почти две недели было. Настроение чудесное, природа оживает, ну и мы вместе с ней. Всем, кто еще не снял шапки, снимайте. Всем, кто еще не поменял пуховик на ветровку, меняйте. Всем тем, кто еще не поменял зимнюю резину на летнюю, не торопитесь. Это Ростов, вот здесь может быть все, что угодно. Напоминаю, друзья, с вами на волнах Радио России в эфире «Разбудильник». Зовут меня Олег Пшеничный. Если вам кажется, что мой голос вы слышали где-то еще помимо приемника, то вам не кажется. Ведь телерадиокомпания «Донт Эр» совместно с Центром современной культуры «Степи» ростовской транспортной компании сделали крутой и не имеющий аналогов проект для горожан. Вдохновляясь нашим городом, мы собрали самую интересную информацию, которую вы сможете услышать по дороге на работу или домой. А озвучил все это ваш покорный слуга. Уже сегодня аудиоэкскурсия сопровождает пассажиров маршрута номер 88, и в ближайшее время проект будет расширяться. Автоинформатор появится и в других автобусах Донской столицы, а там и на область замахнемся, уверяю. А вот такие новости, друзья. А чтобы узнавать их первыми, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России» и на канал в Телеграме «Маяк Вести ФМ Радио России Донт Эр». Только самые свежие новости, подкасты наших программ, прямые трансляции и бесконечные розыгрыши для вас, наши радиослушатели. Ну, из важного вроде бы все. Так что просыпаемся, заваривайте кто что любит, чаечек, кофеечек, мы начинаем. День русской нации и народа отмечается 5 апреля в честь победы дружины Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена. Сейчас русский используется как синоним россиянину, а частью нации готовы себя считать люди разных народов, говорящих и думающих на русском языке. Язык, культура, традиции с многовековой историей, известные по всему миру. Одни только наши писатели оставили громадный след в истории мировой литературы. О них и предлагаю сегодня поговорить. Вспомним самый знаменитых мастеров пера нашего народа, которые прославили родину на весь свет. Почему Достоевский стал одним из самых читаемых классиков русской литературы за рубежом, как Лев Толстой прославлял наш язык по всему миру, откуда у Александра Блока очень много поклонников в Германии, и как Швеция объединяет Бродского, Шолохова, Бунина, Солженицына и Пастернака. На эти и другие вопросы ответит лектор, спикер проекта «Культограмм», миссионер русской литературы Полина Ларина. Доброе утро!
Доброе утро, Олег!
Расскажи, в каком-нибудь из параллельных вселенных измерений можно ли представить себе мировую литературу без русской классики?
Ну, безусловно, нет, потому что русская классика — это фундамент вообще для многих последующих произведений. Если вы не знали, расскажу, что даже известный такой писатель американский Фрэнсис Скотт Фицджеральд со своим наипопулярнейшим произведением «Великий Гэтсби» вдохновлялся братьями Карамазовыми во время написания этой книги. Поэтому мне кажется, что очень часто корни русских классиков заложены там, где мы даже не подозреваем. И я с удовольствием сегодня расскажу об этом.
Ну, давай общий список такой накидаем сейчас. Кто, на твой взгляд, вот главные творцы в истории нашей Родины, о которых известно далеко за пределами России? Я понимаю, что список очень большой, давай быстренько по нему пробежимся, а потом по каким-то конкретным именам уже более подробно пройдемся.
Я бы сказала, что это, безусловно, великая тройка, по моему мнению. Это Федор Михайлович Достоевский, это Лев Николаевич Толстой, это Антон Павлович Чехов. Это три таких кита, на которых вообще держится знание иностранцев о русской литературе за рубежом. И, конечно, это и современные уже, ну, ближе к нашему времени, например, Иосиф Бродский, и это Сергей Довлатов, который эмигрировал в США, и тоже благодаря его творчеству стала распространяться литература. И это и Михаил Шишкин. То есть, мне кажется, что очень много тех писателей, которые повлияли на всю культуру мировую в целом.
Ну, можно ли сказать, да, что Достоевский — это вот вообще одна из таких самых глыб, я бы даже сказал, в русской литературе, да, за рубежом особенно. Даже вот смотря какие-то фильмы, сериалы там, да, зарубежные, очень часто мелькает, особенно в таких интеллигентных, эрудированных ролях, из уст актеров, их героев звучат имя Достоевского.
Достоевский – это действительно самый известный русский писатель в мировой литературе, потому что его произведения были переведены на 170 языков. Этой чести не удостаивались даже многие нобелевские лауреаты, и он самый влиятельный писатель. Можно встретить в соцсетях тысячи фото, где Орландо Блум, актер, читает книги Достоевского, где Николас Кейдж читает его. Мэрилин Монро говорила, что она хотела бы сыграть Грушеньку из произведения «Братьев Карамазовых». Опра Уинфри в прямом эфире рекламировала тоже чтение Достоевского. Поэтому мне кажется, что именно он оказал самое большое влияние на всю мировую литературу из нашей страны, потому что внес особый, до этого неведомый западным, особенно читателям, жанр. Его книги сочетают в себе не только событийные моменты, где есть сюжетная линия, где можно следить за какими-то перемещениями героев, но и исследование их внутреннего мира. Сам Достоевский препарировал не только события, но и человеческую душу, сплетая это воедино. Поэтому не зря ему посвятил статью Зигмунд Фрейд, а Альберт Эйнштейн в одном из писем назвал роман «Братьев Карамазовых» самой поразительной книгой из всех, что ему доводилось вообще читать в этом мире.
Эйнштейн?
Да.
Это, мне кажется, очень серьезная похвала.
Очень серьезная похвала, и даже Фридрих Ницше обращался к Достоевскому. То есть его романы не только интересны своим содержанием, как перипетии каких-то жизненных коллизий, но и вот этой вот психологической составляющей. Я думаю, что это достойно такого слова, как гениальность.
Ну, я думаю, что он давно это заслужил, да. Ну, а что же почитают из повести и рассказов Федора Михайловича?
У Федора Михайловича, конечно, самые популярные произведения, это, как я уже назвала, это «Братья Карамазовы», это и «Идиот», но я бы особо хотела остановиться на его повести «Двойник». Для меня это одно из самых значимых произведений Достоевского, потому что именно оттуда пошли корни, как мне кажется, культового романа Чака Паланика «Бойцовский клуб».
Да что же это такое?
Именно Федор Михайлович Достоевский впервые обратился к истории расщепления, раздвоения человеческой души, которая, с одной стороны, подвержена каким-то идеям и мечтаниям, а с другой стороны, цепляется за материальное, за вот этот шаблонный материальный мир. Все как у всех. Хочу, чтобы у меня была и жена, как у всех, и как в шинели у Акакия Акакевича, хотел, чтобы у него вот был этот наряд, чтобы у Галяткина была эта супруга, как у всех. И сам Федор Михайлович говорил о том, что человеческая душа, она ненасытна. И требуя все больше и больше, как у всех, человек может дойти до каких-то невероятных низменных качеств, которые он в себе не ожидает. Действуя из добра, он обращается к злу. Поэтому вот в «Преступлении и наказании» Родион Раскольников, который тоже хотел, чтобы у него было все хорошо, как у всех, пускается на тяжелое преступление, убийство. Поэтому Федор Михайлович очень зрил в корень того, как, действуя по пути желаемого, можно дойти до самых опасных преступлений.
Это и есть его главная фишка? Выражение этих самых внутренних переживаний,
конечно,
перипетий? Да?
Конечно, потому что Федор Михайлович все это прожил на себе. То есть у него же была очень непростая судьба, и он побывал и в тюрьме, и был обвинен, и приговорен к повешению, и столкнувшись вот уже на волосок со смертью, да, он обернулся к тому, что он испытывал в этот момент. И как раз собственные чувства, собственные переживания он вкладывает в своих героев. Поэтому мы следим не только за тем, как они общаются между собой, но и за тем, какие чувства вызывают вот эти вот перипетии их встреч. Очень многие обвиняют Федора Михайловича Достоевского в том, что это такой поэт русской тоски, что это писатель, который живописует очень тягостные моменты реальной жизни. Но я в этом вижу как раз его самую большую силу, потому что Федор Михайлович не случайно обращается к самым угнетенным, самым низменным слоям общества для того, чтобы показать, что даже в этих людях, которых обычно не замечают, есть ростки прекрасного, они хотят лучшего для себя, и они вынуждены в этой борьбе сталкиваться с какими-то обстоятельствами, которые порой толкают их на злодейство. Поэтому сам Федор Михайлович, на мой взгляд, внес вот эту вот психологическую подоплеку в описание героев с очень таким свежим взглядом.
Почему писатель такой проникновенной русской тоски так запал в душу вообще ни разу не россиянам?
Я думаю, как раз именно потому, что это было внове. Немногие знают, но Федор Михайлович Достоевский очень популярен в Японии.
Казалось бы.
Казалось бы. На самом деле, именно потому, что понятие жертвенности очень созвучно японцам и русским читателям. И вот этот вот взгляд на то, как может проявляться самопожертвование во имя великих идей, как раз очень сильно откликается жителям страны восходящего солнца. А для западных читателей это, наоборот, новаторство.
Секрет успеха раскрыли, в общем. Хорошо, друзья, сегодня обсуждаем самых известных за рубежом классиков русской литературы. В гостях у меня лектор, спикер проекта «Культограммы», миссионер русской литературы, как я ее сам называю, Полина Ларина. Полина, еще раз доброе утро. Давай продолжать. На Достоевском, я понимаю, что невозможно остановиться, но у нас все-таки рамки программы нужно соблюдать, поэтому давай дальше. Лев Николаевич Толстой. Что это за фигура для мировой литературы?
Ну, Льва Николаевича Толстого не случайно называют самым великим в истории романистом. Действительно, человек, который смог в своих произведениях сплести такие сложные сюжетные линии и при этом духовное развитие героев, как раз заслуживает большого уважения. Когда мы читаем Льва Николаевича Толстого, по моему мнению, мы проживаем буквально две жизни. Одну, которую мы существуем в данный момент времени, и вторую — это проживая каждое событие вместе с его героями. Мы понимаем, почему герои поступают именно так и что ведет ими. Потому что вот это нравственное самосовершенствование — это одна из центральных идей Льва Николаевича. И мне кажется, поэтому он так популярен, потому что в этом суровом мире должен быть какой-то светоч, такой огонь, маяк, на зов которого ты идешь. И даже если вдруг какие-то жизненные обстоятельства складываются не в твою пользу, как, например, у Андрея Болконского, который, к сожалению, да, почил в романе, то нужно встретить их достойно. И Лев Николаевич показывает и своими героями, и своей собственной жизнью этот пример.
Фантастически. Я когда узнал, что Лев Николаевич был одним из вообще чуть ли не первых вегетарианцев в России, этот факт меня просто убил.
Да, однако отчасти философия Льва Николаевича сыграла с ним такую злую шутку. Дело в том, что его неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию, но, по мнению секретаря Шведской академии, Толстой открыто осуждал все формы цивилизации и настаивал принять примитивный образ жизни, оторванный от всех правил высокой культуры. А это как раз было совершенно несоотносимо с принципами Нобелевского комитета, который выступал за, наоборот, совершенствование во всех аспектах. Поэтому тяга Льва Николаевича к простой бытовой жизни, как я бы сейчас могла это сказать, да, с вегетарианством, с избавлением от каких-то материальных излишеств, вот...
Я тебе могу сказать так, что, несмотря на все происки секретаря Нобелевского комитета, он-то свое имя в историю не только нашей страны, но и мировой литературы вписал просто золотыми буквами.
Безусловно, потому что как раз люди и видели в этом то, что соотносилось их собственным душам, потому что читать про какие-то вычурные, да, произведения, какие-то очень витиеватые судьбы интересно, но это не всегда сочетается с тем образом жизни, который ведем мы сами. А вот истории про людей, которые человечны, которые совершают какие-то поступки и проступки, но откликаются нам, как просто жителям Земли, а не обманешь же, да?
Абсолютно.
Никого. Именно это и делает Толстого очень близким широкому кругу читателей.
Что по произведениям? Есть ли какой-то конкурент в «Войне и миру»?
Для меня конкурент в «Войне и миру» — это Анна Каренина. Мне кажется, что это тот роман, который можно, читая или экранизируя, представлять, что это драма, такая универсальная трагедия, которая могла произойти вообще в любое время, в любом месте, потому что это один из тех драматических сюжетов, который актуален на все времена. Женщина, переживающая метание между благочестивым супругом и семейным счастьем и любовным увлечением, и это захватывает просто с точки зрения того, как мы наблюдаем изнутри за ее вот терзаниями. Не хотелось бы, чтобы кто-то когда-то сталкивался с таким выбором в своей жизни, но именно с психологической точки зрения наблюдать за этим очень интересно.
Как мужчина мог буквально забраться в голову женщине и переписать на листок ее мысли?
Я думаю, что здесь во многом сыграла роль его супруга Софья Андреевна, потому что в дневниках своих они оба описывали проживаемые дни, и меня очень забавит такой факт, что в один из дней Софья Андреевна писала, что Лев Николаевич ушел на прогулку, и была буря, был дождь, а он поехал кататься верхом, и она сильно переживала и тосковала. И когда он вернулся, она стала его порицать за то, что он уехал, не оставив записки. И она уже себе надумала, и он заболеет, а он стал отнеткиваться и говорит, ну, я просто вышел на прогулку. И она вся была обеспокоена тем, что между ними теряется эта близость, что он не ценит ее треволнение. И вообще вчера он говорил ей, что любит ее.
А сегодня не сказал.
Да, и сегодня совсем холоден к ней. И этот же день в дневнике Льва Николаевича Толстого.
Давай, пожалуйста.
Одной короткой фразой. Дома благополучно. Точка. Поэтому, наблюдая за своей супругой, я думаю, он сделал много интересных заметок.
Да, это, конечно, звучит здорово. Наш земляк, прекрасный уроженец Таганрога Антон Павлович Чехов, вообще гордость не только России, но и Ростова с Таганрогом и Ростовской области в частности.
Про Антона Павловича Чехова я расскажу немного из своего личного опыта. Дело в том, что во времена пандемии я оказалась в Швейцарии, и мы с, если можно так сказать, местными жителями создали небольшой книжный клуб, где я, пытающаяся в тот момент учить немецкий язык, предложила читать Антона Павловича на немецком. И мы выбрали несколько...
Это звучит как начало анекдота, на
да,
самом деле.
Коротких рассказов. И это предложение было принято с большим энтузиазмом, потому что Антон Павлович настолько прославился действительно по всему миру, мне кажется, в первую очередь, конечно, благодаря своим пьесам, благодаря своим постановкам. И раскрыть его со стороны вот именно художественного мастера слова было тоже интересно. Скажу, что юмор Чехова понятен каждому. И несмотря на устаревшие слова, несмотря на достаточно такую витиеватую манеру подачи, все равно Чехов настолько близок людям, что вот этот вот, кажется бы, и тонкий юмор вызывал смешок и улыбку, и понимание того, что да, это действительно великий классик, который смог передать такие нюансы.
Как публика отреагировала вообще на Антона Павловича?
Я бы сказала так. То, что Чехов берет за героев своих произведений обычных людей, также позволяет каждому читателю примерить на себя эту роль и пережить события, которые происходят. Поэтому, если мы наблюдаем за девушкой, которая томится в ожидании жениха, то мы можем поставить себя, женщины ставят себя на место девушки, а мужчины ставят себя на место жениха, который затягивается свиданием.
То есть ты буквально на своем личном примере убедилась, что его фан-клуб и даже люди, незнакомые с ним, влюбляются в его творчество буквально там после нескольких знакомств.
Имя Чехова широко известно, но в основном, да, как постановки, спектакли, как пьесы, а вот как короткая проза его, да, было интересно познакомить и было приятно увидеть, что это откликнулось.
Друзья, предлагаю немножечко передохнуть, послушать рецепт невероятного паштета.
Одна еда.
Блюдо дня сегодня. Паштет из яиц, друзья. Да-да, вы не ослышались. Я тоже вот очень сильно удивился, когда мне сказали, из чего это сделано. Супер простое, дешевое, необычное, невероятно вкусное блюдо. Нам понадобится 4 куриных яйца, 2 небольшие луковицы, 35 граммов грецких орехов, 35 граммов горчицы. Очень много, как будто бы, но нет, в самый раз. 60 граммов майонеза, растительное масло, соль и черный перец. Рассказываю, как делать. Первым делом берем яйца. Варим вкрутую, охлаждаем. Очищаем и разрезаем пополам. Берите крупные отборные. Если яйца небольшие, то лучше возьмите 5 штук. Затем грецкие орехи немножечко прокалываем на сухой сковородке 2-3 минутки, буквально вот до появления аромата вот этого яркого орехового. Теперь берем орехи и измельчаем в блендере. Можно скалкой побить там в пакетике и как-нибудь еще. Ну вот проще всего блендер, друзья. Абсолютно проще. Следующим этапом у нас идет лучок. Чистим, нарезаем мелкие кубиками, разогреваем сковородочку с растительным маслом, закидываем туда лучок, обжариваем, помешиваем все вот это вот до красивого золотистого цвета 7-10 минуточек. И вот все, самое сложное позади. Теперь берем наши ингредиенты все, яйца, жареный лук, грецкие орехи, горчицу и майонез, посолили все, поперчили, в блендер закинули и вот буквально до состояния однородного вязкой такой пастой все это взбили. И все, в целом вот все. Для подачи хлебушек берем, на сковородочке до румяной корочки обжариваем, паштетик сверху мажем, сладенький чаечек с лимончиком заварили, и все, садимся завтракать. Красота, очень просто, вкусно, невероятно питательно. В общем, все самые классные эпитеты, которые только есть. Наслаждайтесь. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Сегодня говорим о величинах русской литературы за рубежом, которые прославляли наш язык, нашу страну и нашу родину, и вообще всех нас с вами буквально. Сейчас все за рубежом, многие люди, особенно эрудированные, когда видят русский, говорят, Достоевский, Толстой, ну и так далее. Я надеюсь, по крайней мере, очень точно, что они так говорят. В гостях у меня лектор и настоящий миссионер русской литературы Полина Ларина. У нас с тобой осталось совсем немножко времени, но очень много классных писателей, писателей, литераторов, авторов, которых мы должны обсудить. Как Швеция объединяет Бродского, Шолохова, Бунина, Солженицына и Пастернака? Расскажи, как?
Ну, конечно, объединяет Швеция тем, что все они нобелевские лауреаты. Тут, во-первых, особенно хочется подчеркнуть, что наш земляк Михаил Александрович Шолохов стал единственным нобелевским лауреатом, который получил премию с официального согласия правительства СССР. Угу. И это прям очень ценно, потому
что... Это даже большее достижение, да, чем нобелевская.
Да, потому что, как мы знаем, награды вручаются героям, но когда это происходит при поддержке еще и собственной страны, ну, это очень важно. Тем более Михаил Александрович Шолохов написал «Тихий Дон», это классика сейчас и мировой литературы, и особенно нашей, такой вот местной. Первым, конечно, нобелевским лауреатом из русских писателей был Иван Алексеевич Бунин, и он сам выдвигался на Нобелевскую премию трижды. Наконец, ему повезло, потому что, допустим, Владимиру Набокову повезло не так сильно. Он выдвигался 7 раз, но премию ему так и не дали.
Ну, про... Неприятно,
да,
конечно.
Про Льва Николаевича я уже сказала. Ну, вот после Бунина премию получил Пастернак за... Премию,
доктор,
конечно,
Живаго.
Да, за доктора Живаго. Однако через неделю после получения премии Пастернак был вынужден отказаться от этой награды, и он отправил телеграмму, потому что эта книга была негативно встречена советской властью и, знаете...
Со всеми вытекающими,
да, со всеми вытекающими. Однако все равно это заложенная в докторе Живаго идея духовного бессмертия как раз и сделала этот роман настолько знаменитым, который до сих пор является очень популярным и перечитываемым. Пастернак тоже явился живым воплощением этой идеи духовного бессмертия. В 1970 году Солженицын был выдвинут на Нобелевскую премию в числе, кстати, 75 кандидатов.
О, и... то есть у него там конкуренция
серьезная
была.
Да, у него была серьезная конкуренция, и он получил эту премию с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». И как раз вот эта традиция, культура, верность своему слову отмечала Александра Солженицына. Он также не поехал в Стокгольм получать ее, потому что побоялся того, что его не пустят обратно на родину.
Вот насколько, да?
Да.
Я думал, раньше боялись, что не выпустят, а тут человек боялся, что не впустят.
Не впустят, да. И мне кажется, что в этом тоже есть такая любовь к нашему отечеству, потому что даже ради такой награды он не уехал. И получил ее спустя несколько лет, в 1974 году, что тоже очень ценно. Ну и мой... если можно так
фаворит.
Сказать, любимец, да, фаворит Иосиф Александрович Бродский. Ему, в отличие от и Пастернака, и Солженицына, ему довелось присутствовать на награждении, на получении Нобелевской премии по литературе. И это просто невероятное было событие для его соотечественников, для людей, которые разделяли эту ценность, потому что... в то время Иосиф Бродский уже жил в США, и люди звонили друг другу, плакали, когда сообщали об этой новости, потому что это очень достойный кандидат. Как вы знаете, Иосиф Александрович, он же и преподавал русский язык, и славистику, и как раз являлся таким распространителем нашей культуры, поэтому очень ценно было поддержать его. Люди с вечера занимали места в спальных мешках, да, ждали, чтобы поддержать своего любимого поэта. И Иосиф Александрович, несмотря на то, что он присутствовал при награждении, произнес невероятно трогательную речь. Нет его на общей фотографии нобелевских лауреатов.
Да что же это такое?
Да.
А причина известна?
А причина нам известна. И мне кажется, что это как раз очень большой мотиватор не поддаваться пагубным, зловредным привычкам. Он вышел.
Покурить?
Да, покурить.
Да что ж такое? Ну, как это так? Вы знаете, на самом деле, был бы он, может быть, на этой фотографии, и не было бы такой интересной и забавной истории, почему его, собственно говоря, на ней нет. Но история, да, во всех своих сиюминутных и секундных даже моментах, она все равно прекрасна. Ну, и мы с тобой до эфира говорили о том, что у тебя был опыт общения с группой или несколькими людьми, поклонниками Александра Блока за рубежом.
А, да, я была в Институте Арктики в Германии, и там для местных сотрудников была проведена встреча, где я рассказывала о жизни Александра Блока и его творчестве. И, возможно, это как раз симпатия к самой фигуре поэта была вызвана тем, что его отец, также Александр Блок, имел немецкие корни и воспринимается, ну, кем-то очень близким, возможно, по духу. Хотя, конечно, русских классиков знают за рубежом как, в первую очередь, литераторов, как прозаиков, но тем ценнее рассказать было о поэзии, потому что поэзия трудно переводима на иностранный язык. Да, она теряет, возможно, где-то свое очарование, но сами смыслы, сама вот эта вот фактура, сама мелодика, возможно, все равно остается где-то на глубинном уровне, и можно прочувствовать, что хотел вообще выразить творец.
Друзья мои, последний вопрос я задам нашей сегодняшней гости. Это такой вот немножечко сакральный в каком-то мире для нее, как для большого такого литератора до мозга костей в буквальном смысле. Давай 5 произведений, которые обязательно должен прочитать каждый россиянин из нашей классики.
Я думаю, что это, безусловно, «Идиот» Федора Михайловича. Причем здесь тоже раскрывается двойственность главного героя. Вот мы знаем, что князь Мышкин, да? А как же зовут князя?
Ну, князь Мышкин, ну как же
а
ты имя? Вспомнишь?
А имя? А зовут его Лев. И Лев
Мышкин.
Лев Мышкин, да, вот здесь, знаете, храброе сердце в таком робком герое как раз очень яркое такое противопоставление. Uh-huh. Это, безусловно, «Война и мир», ну, хотя бы для того, чтобы оценить весь объем и широту мысли Льва Николаевича.
Как же заставить себя прочитать такую большую книгу?
Сейчас уже созданы аудиокниги, и во время пробежек или прогулок, мне кажется, что можно позволить себе.
Это, в общем, рекомендуешь обязательно, да, аудиокниги.
Да.
Хорошо, давай, третья книга.
Антон Павлович Чехов, я посоветую «Человек в футляре». Угу. Это как раз, мне кажется, чудесная метафора того, почему нужно развиваться на протяжении всей жизни, не только как бы физически, но и нравственно.
И четвертая книга?
«Назову новые станции к Августе» Иосифа Бродского. Только потому, что это невероятное явление в мировой литературе. Он посвятил все стихи из этого сборника одной женщине, своей музе Марине Басмановой.
Если позволишь, пятую я от себя добавлю, да, потому что эта книжечка, этот рассказ, он меня с самого детства, помню, как я в 3 года учился читать именно на нем. Не знаю, почему мама выбрала это произведение, но это был Михаил Шолохов и его рассказ «Нахаленок».
Нахаленок.
Для,
да,
меня это вообще это величина такая. Я проживал каждый раз эту историю, как будто я был этим мальчиком. Друзья, к сожалению, время наше уже подошло к концу. Напоминаю, что в гостях у меня была Полина Ларина, лектор, спикер проекта «Культограмм» и, как я ее называю, зам, миссионер русской литературы. Полиночка, спасибо тебе большое, что нашла время этим утром приехать в студию, поговорить, донести до нас важные азы русской литературы и рассказать, как же ее уважают и ценят во всем мире.
Ой, благодарю за приглашение.
На этом пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. До новых встреч и хороших выходных.